Спасибо большое. Мир, всем благодать. Очень всегда радостно видеть всех, всегда скорбно некоторых не видеть. Все такое чувство, что полцерки где-то на миссии. Кто-то, видимо, на огородах, кто-то, видимо, там сейчас на параде смотрит, как мощные танки, древние «Катюши», оружие победы шествуют по Красной площади. Большой привет из двух мест, из Сибири. Там была большая очень общесибирская конференция, где я был. Больше 300 человек вышли на покаяние, это очень радостно. И Смоленска только вчера вечером приехал, тоже добрая конференция была. И Лизу там видел, и Лиза здесь уже, слава Богу. Как, на чем ты прилетела, даже удивляюсь. Итак, мы с вами продолжаем читать текст. Я маленькое, небольшое вступление сделаю. Сегодня наша страна отмечает большой юбилей, 65 лет Великой Победы, Великой Отечественной войны. Ну, обычно мир празднует 8 мая, мы празднуем 9 мая, для нас это особая историческая дата, победа над немецко-фашистскими захватчиками. Наверное, в России нету почти ни одной семьи, не осталось, и не было, наверное, которые так или иначе не были затронуты этой ужасной войной. И мы сдаем должную честь погибшим, мы чествуем тех, кто живы. Это наши ветераны, труженики тыла. В идеологии фашизма лежала одна очень важная концепция. Идея превосходства одной нации над другой. Истинно арийская нация, она более значимая, чем другие. В сущности, сегодня большинство наших русских националистических движений исповедуют такую концепцию. Например, один из идеологов заявляет, что Император Иисус Христос никогда не был евреем, он был на самом деле истинно арийской расы. Просто так случайно как-то он там появился, но на самом деле он никогда не был таковым. Тем самым нарушая всю концепцию того Божьего Слова, который у нас сегодня в руках. И именно поэтому фашисты так могли легко нести смерть другим, смерть прочим народам, потому что считали, что они более низкие, менее значимые, а они несут им просвещение, а в сущности несли идеологию смерти. Когда в этом году я был в Берлине, в музее Холокоста, то, проходя там и смотря вот на эти картины, ужасные картины на самом деле, страшные события прошлого, меня покидала мысль, что вот все это происходило в Европе. Буквально каких-то 70 лет назад, а если говорить более точно, вот 65 лет мы празднуем, какие-то 70 лет назад в этой просвещенной Европе, там, где была духовная реформация, там, где рождались и жили потрясающие философы, там, где мудрость просто человеческая кипела, там, где гуманизм родился в конце концов, это все происходило в этой цивилизованной Европе, это происходило совсем недавно. Когда сегодня проходит парад Победы по Красной площади, когда люди радуются со слезами на глазах, скорбя, вспоминая павших известных и неизвестных героев, когда проходит наша мощная техника и наша армия по этой площади, мне хочется, чтобы мы снова молились о том, чтобы славный день, когда народы перекуют мечи на орала, наступил как можно скорее, наступил настоящий мир во всем мире. И первопричина всех этих трагедий, страданий и ужасных событий, этой скорби, отчаяния, ужасов, несчастья, довольно простая, и она одна – это грех. Сколько существует в мире человечества, начиная с грехопадения, оно все сражается и старается победить грех. Это самый заметный враг человека и самый заметный враг христианина. Конечно, еще есть плоть, еще и сатана, но грех как бы настолько близок нам. Сатану мы вроде не видим, плоть мы как бы, это как некая концепция, это не наше тело, а вот грех постоянно нас атакует. Не правда ли? Возникает такой вопрос у нас через некоторое время жизни, что же с этим грехом делать? Как же от него избавиться? Все религии мира стараются как-то преодолеть, как-то нивелировать, как-то победить грех. Они предлагают различные походы, подходы, от игнорирования греха до того, что вообще отдастся ему в полное управление, полное распоряжение. То, что мы сегодня будем с вами читать, на самом деле, проповедь сегодня так называется «День Победы». или победы благодати над силою греха. То, что предлагает Павел здесь, в этом отрывке, не просто радикально, это вообще находится за гранью самых смелых ожиданий. Это на самом деле не какая-то научная фантастика, это нечто большее. Это то, что человек никогда не мог мечтать иметь. То, что ему трудно даже представить. И даже когда он слышит, он не может до конца в это поверить. Большинство историков Великой Отечественной войны говорят, что переломным моментом в этой войне была битва на Курской дуге. Ну, кто-то говорит, Сталинградская битва, кто-то больше апеллирует, и большинство, как я сказал, историков говорит, что это Курская дуга, когда миллионы армий сошлись вместе, тысячи танков, самолетов сражались. Величайшее сражение вообще за всю историю человечества. После этой победы немецкая машина военная больше уже не могла предпринять каких-либо значимых атакующих действий. Наступил переломный момент военной кампании. Армии восточные, русские армии стали теснить противника, через некоторое время подсоединились союзники, и в конечном итоге этот ужасный зверь ненависти был повержен. Но наступил момент переломный. Вот то, что здесь Павел рассказывает и показывает нам в этом тексте, который мы сейчас будем читать, он показывает нам, как Бог переламывает хребет греху для того, чтобы ты и я могли его победить. Помните пятую главу? Мы с вами закончили на том моменте, что все потомки Адама рождаются с наследуемой греховной природой, рождаются с чувством вины, рождаются, в конце концов, с виною перед Богом, с этим первородным наследственным грехом. Но Христос пришел и спас нас, и вел нас из царства смерти, в царство жизни и благодати, даровав им свою праведность. И вот оппоненты апостола Павла, которому здесь пишет свою главу, они, слушая его, пришли к довольно странному выводу. Если они раньше считали, что апостол Павел учит какому-то антиномизму, то есть беззаконию, закон не нужен, никаких морально-нравственных правил не надо, то теперь они говорят, что Павел учит откровенной греховной жизни. Ну, теперь настало время нам читать уже этот отрывок. Что же такое они там увидели? И что же Павел нам рассказывает? Так, давайте встанем и будем читать вместе 6 главу послания к римлянам с 1 по 11 стихи. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? И так мы погребли с Ним крещением смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греха. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Пожалуйста, присаживайтесь. Вот такой отрывок. Я думаю, что апостола Павла, конечно, может дать приз за самые мудрые речи, которые можем найти на страницах Нового Завета. Все-таки образование у него было такое достаточное. И нам требуется тоже некая аккуратность, когда мы читаем такие большие структуры, такие большие построения. Мы в нашей сегодняшней российской действительности так не выражаемся. Мы обычно какое-то одно слово, может быть, два слова, а если уже деепричастный оборот, так это уже просто вверх, это уже как минимум академик. А если еще есть придаточные какие-то дополнительные структуры, ну это вообще уже великий лингвист. Поэтому здесь, читая апостола Павла, давайте будем внимательны, почему так важно иметь в руках нашу Библию. Ну я буду стараться говорить максимально понятно и доступно, потому что то, что мы сейчас будем обсуждать, это не просто какая-то теория, это большой переворот в нашем личном сражении с грехом. Если ты поймешь то, что здесь говорит Павел, если ты это уяснишь, то в твоей жизни наступит, на самом деле, это Курская дуга. Это большая победа, это переломный момент. так, чтобы ты мог начать прогрессирующий процесс победы над своим личным грехом в своей личной жизни. Итак, мы говорим о дне победы, поэтому первый пункт. Нужно умереть, чтобы победить. Это читаем первые два стиха. Это на самом деле первые стиха. Это первый стих это против Павла, говорят оппоненты. Второй стих его ответ. И последующие стихи, вплоть до конца главы, Павел разъясняет эту истину. Потом раскрывает чуть больше седьмой главе. И в конечном итоге мы выходим на восьмую главу. Как в конце концов стать по-настоящему свободной в своей повседневной жизни. Так что три большие главы. А потом приглашайте всех евреев, кого знаете, потому что будем изучать будущее и прошлое Израиля с 9 по 11 главы. Итак, нужно умереть, чтобы победить. Оппонент апостола Павла, слушая его размышления о благодати Божией, о том, что Бог прощает грешника, о том, что Бог спасает грешника, о том, что это оправдание получает человек даром через веру, еще маленько терпели его. Но потом, видимо, последняя фраза добила до конца их терпение, так, что они не выдержали и посчитали, что Павел учит просто страшному делу. Потому что смотрите, что он говорит в стихе 20 главе 1, предыдущей главы 5. «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Буквально со слова Павел говорит, чем больше грешник, тем больше благодати Божией, тем больше прощения, чем больше и страшнее грех, тем больше Божьей милости. И вот это никак не укладывалось в головах этих людей. Потому что оппоненты Павла полагали, что закон Моисеев, этот нравственный закон, эти принципы, эти правила, они помогали победить грех. Они помогали победить грех. То есть, чем больше правил, туда не ходи, сюда не иди, это не трогай, тому не прикасайся, вот так вот нарисуешь некую схему, и человек тогда станет святым и праведным. Но Павел говорит здесь, закон не поможет человеку, и человека никогда не сделает праведным. Только Божья благодать может одна, и ничего другого. Только благодать может победить грех. Закон никогда не победит грех. Он только высвечивает его, показывает, тем самым усиливая, в конце концов, как мы читали в прошлый раз, но никак не побеждая. И когда оппоненты Павла смотрели логику нашего апостола, то они стали говорить, что Павел поощряет людей, поощряет или побуждает людей к тому, чтобы они грешили. Потому что все грехи их прощены, прошлое, настоящее и будущее. Зачем мучиться? Можно жить в грехе, можно не напрягаться. Более того, он сказал, что ну, чем больше грех, тем больше благодати. Они сказали, ну вообще он побуждает людей жить откровенно, безнравственной жизнью. И это было выше их способности терпеть. Большинство религий в мире нашем, большинство религий построены по принципу самосовершенствования, достижение более высокого нравственного уровня, улучшение характера и тем самым достижение такого состояния, что Бог, смотря с неба на тебя, говорит, а ты хороший, ты уже добился очень многого, давай ко мне. Или другие говорят, нужно просветление, такое знание обрести, настолько стать таким вот глубоко знающим, что Бог посмотрел на тебя и сказал, ух ты, тебе пора уже на небо, в мой университет, я продолжу наставлять тебя. И вот эти подходы, эти причины того, что Бог принимает человека по причине его какой-то личной святости, праведности, личного совершенства, просветления или достижений, позволяло религиозным лидерам стимулировать людей каким-то подвигом на почве религии. Как бы позволяло им побуждать людей жить особой жизнью религиозной. Но на самом деле, в сущности, таковыми людьми двигала не любовь к Богу, не уверенность в Его принятии, а страх быть отвергнутым или просто личная гордость. Я буду лучше, чем другие. Я заслужу принятие себя. Оппоненты Павла говорили, что он выдает лицензию на грех своим учением о такой благодати, о всепрощающей милости Божией. Они считали, потому что у них своя была религиозная система, что учение о благодати Бога, это Божье учение, является опасным и даже разрушительным, потому что оно открывает двери для людей жить свободной жизнью. Они полагали, что только система закона, система правил может сделать человека хорошим и защитить его. Поэтому для них учение апостола Павла о Божьей благодати, о всепрощении было страшным религиозной оказией. потому что она разрушала все, что они строили, все, к чему они стремились. Такая развращенная логика, очень хитрая логика, но очень привлекательная логика. Вы знаете, что в России у нас был такой яркий идеолог неправильного понимания текста апостола Павла, очень известный человек, который считал, что чем больше греха, тем больше благодати. Кто это был? Да, чем больше греха, тем больше благодати. Логика очень понятная на самом деле. У него такая, ему принадлежит известная фраза: «Не согрешишь, не покаешься». А потом даже добавляет: «Не покаешься, не спасешься». Как вы думаете, кто это был? Это был Григорий Распутин. Это была его четкая логика. Чем больше греха, тем ты вот по-настоящему нагрешил, вот тогда по-настоящему и покаешься. Тогда по-настоящему будет тебе радость и мир всепрощающего Бога. Это его такая была мощная логика. Он не говорил, что не нужно каяться. Он просто говорил, что грех не так страшен. Но только согрешая, можно по-настоящему познать милость Божию. Видите, какая логика интересная. Ведь правда, Бог прощает грешника. Когда ты понимаешь, что ты грешник, приходишь к Богу за прощением, получаешь, он тебе дает. А здесь он говорит: ну раз так есть, то давай-ка я нагрешу посильнее, побольше упаду вниз, тогда Бог меня будет поднимать, и я буду чувствовать Его милость и прощение. Наш великий царь Петр I был известен этим таким подходом. Он мог просто кутить всю ночь, заниматься просто безобразием откровенным, а потом на самую утреннюю молитву в храме стоять уже со свечкой, бить себе до крови лоб поклонами, так, чтобы как бы исповедоваться все, за все то, что он натворил. Такую же логику исповедуют некоторые дети верующих родителей. И поэтому нужно молиться наших детей, которые занимаются там сегодня наверху, потому что, ну, как бы он жил в христианской семье, нормально жил, ничего страшного не сделал. Он слушает свидетельства людей, которые пришли из мира, о том, как они грешили. И он думает: там нет за что каяться, я же ничего плохого не сделал, в принципе. Он не понимает понятия первородного греха, того, что он по природе своей богопротивник. И он думает: ну дай-ка я нагрешу побольше. Ну хотя бы маленечко, чтобы было за что покаяться перед Богом. И тоже так поступает. Вот эта логика, которую эти религиозные учители, которые не познали Божьей благодати, пытались навязать и сказать: этому Павел учит. Павел призывает, что люди грешили, чтобы быть прощенными. Павел призывает: давайте будем как можно больше грешить, чтобы было лучше. Кстати, в биографии Жуковской я прочитал довольно интересную беседу ее с Григорием Распутиным, которого тогда еще называли старцем, ну, я в кавычках его называю старцем, потому что он никогда не заслуживал такого понятия. Вот что он пишет там, или что она пишет, его слова: «Грех на то и дан, чтоб раскаяться, а покаяние душе радость, телу сила». Понимаешь? Грех понимать надо, а грех самое в жизни главное. «Почему главное?» – спросила я. Распутин прищурился. «Хочешь знать, так грех только тому, кто его ищет, а кто, если сквозь него идти и мысли у Бога держать, нет тебе ни в чем греха, понимаешь? А без греха жизни нет, потому покаяния нет, а покаяния нет, радости нет». Понимаете, какой классная логика у человека. Греши, главное, думай как бы про Бога, так параллельно, и радость будет больше, и вообще как бы счастливым будешь человеком. Эта логика захватила людей перед революцией, потому что Григорий Распутин был весьма популярным спикером во многих великосветских салонах. Итак, заметьте, пожалуйста, в первом стихе мы видим три главных обвинения против апостола Павла, которые эти люди, оппоненты его, возводят на него. Во-первых, они говорят ему: ты учишь, что чем больше грешишь, тем больше получаешь большего благодати. Потому что их была логика другая. Чем ты святее и праведнее живешь, тем больше благодати. Понимаете логику, да? Они говорили: чем ты добрее, тем больше благодати тебе Бог дает. Павел говорит наоборот: чем больше греха, тем больше благодати. Но Павел не говорит здесь: надо давай греши, чтобы получить больше. Он просто говорит, что у Бога есть много благодати простить самого падшего грешника. Во-вторых, они его обвиняют вот еще в чем. Что можно грешить и не переживать, потому что ты уже принят Богом и прощен. Нет смысла переживать, потому что Бог тебя уже простил. Они даже такую фразу используют. Смотрите, как здесь Павел пишет: оставаться ли нам в грехе? Слово «оставаться» – это не просто, знаете, 2-3 каких-то грешка, которые ты случайно так согрешил, а это пребывать в грехе, жить в грехе. Они говорят: а чего напрягаться? Бог тебя уже простил по благодати через веру, поэтому живи, как ты жил прежде. Совершенно нет смысла волноваться. Но Павел говорит: нет, вовсе нет. Примерно эту же логику исповедовали средневековые жители, которые покупали индульгенции. Купил индульгенцию на все свои будущие грехи и вперед. Делай все, что хочешь. Загляденье. Но суть-то в том, что счастье никогда грех не принесет. Это люди наивно полагают, что типа они все прощены и как бы спасены. На самом деле можно грешить? Вовсе нет, потому что грех всегда лишает человека радости, счастья, разрушает, и грех никогда не принесет по-настоящему счастливой жизни. Абсолютно невозможно. И третье обвинение в адрес апостола Павла очень хитрое, и Павел его здесь подчеркивает. Они говорили, раз люди грешат, и Бог проявляет свою благодать, то можно грешить, чтобы больше Бога прославить. Потому что тогда Бог будет же открывать свою милость, Он как бы себя будет показывать, и поэтому чем больше я грешу, тем больше я прославляю Бога, потому что я Богу позволяю меня миловать, и тем самым Бог славится. Видите, какая хитрая логика? И вот они все это так вот расписали и заставили апостола Павла, конечно, здесь написать целую шестую главу и даже седьмую, чтобы дать четкое пояснение того библейского учения о победе над грехом, который мы с вами сейчас будем вместе разбирать. Апостол Павел совершенно отвергает такую логику. Смотрите, первый стих заканчивается прекрасным русским словом «никак». Я не знаю, какой лучший эквивалент подобрать в русском языке. Потому что на греческом языке там Павел просто буквально пишет «абсолютно невозможно». Даже помыслить так нельзя. Даже такой мысли допустить нельзя. Это просто полная ерунда. То, чему я учу, никак не может быть так воспринято. И поэтому он говорит слово «никак», абсолютно отвергая даже вариант такой идеи. И дальше он дает ответ. Почему же никак? Стих 2. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Ну вот, казалось бы, такая простая фраза. Мы умерли для греха. А вот сегодня кто-то с утра согрешил. Может быть, опоздал на богослужение. Или просто проспал немного. Кто-то, может быть, там с детьми своими немного поздорил. А кто-то там слишком много съел или, наоборот, не доел. Как же так? Написано, мы умерли для греха. Давайте разберемся, чтобы нам не попасть в такую, знаете, некую иллюзорную картину. Во-первых, начнем с того, а это очень будет важно, поймем, что это не означает. Иногда путем отрицания лучше понимаешь, что же это есть. Итак, что же это не означает, то, что мы умерли для греха? Во-первых, это не означает, что верующие люди стали безгрешные. Я думаю, что многие из нас, которые пережили духовное рождение, возрождение, момент своего покаяния искреннего, они испытывают такую некую эйфорию. Вот теперь ни один грех ко мне не пристанет. Вот теперь моя жизнь будет такая вот прямо, ну, почти что небесная. Вот теперь, Господи, я уже на небо готов. Я вспоминаю свою троюродную сестру, которая... Мы с ней беседовали, а потом через полгода она вышла замуж. И вот мы, вот помню, эта беседа очень интересная была. Она говорит, Женя, я достигла такого состояния, но я уже все на небо готова. Моя душа уже просто к небу. Мой характер, поведение. Мне кажется, что в моей жизни, ну, все грехи ушли. Я слушаю ее, конечно, думаю, муж и правда такая святая стала. Мы же русские люди, мы все время любим как бы обожествлять людей. А потом она вышла замуж через полгода. И вот я, значит, через год заезжаю в гости, разговариваю с ней, говорю, Тань, ну как вообще жизнь, дела такие? Я говорю, ой, Женя, как я рада, что Господь не пришел еще. Я же совсем не готова, такой характер у меня вздорный, такие у меня проблемы вообще и так далее. Ну, человек просто увидел себя реально. Да, и это важно помнить, что семья дана нам не просто для какого-то земного счастья, семья дана для того, чтобы стать наш характер, помочь нам больше познать Бога и самим преобразиться в Его характер лучше. Как сказал Маковецкий в этом новом фильме «Поп», жена дана для того, чтобы точить мой характер, становиться лучше. Ну, соответственно, и муж тоже дан для этого во многом. Ну, не только для этого, конечно. Тут есть много радостей в семейной жизни. Во-вторых, это не означает, что в нас уже нет греха, что теперь мы полностью лишены его присутствия и влияния. Теперь нам не страшно. Можно смотреть всякую гадость по телевизору или в интернете. Можно идти в любое место, и нас совершенно ничего не коснется. Нас совершенно ничего не повлияет. Я ничего не боюсь. Это полная ерунда. В нас еще и сохраняется наша греховная плоть, и поэтому умерли для греха, вовсе не означает, что мы лишены всякого присутствия и влияния. В-третьих, это не означает, что нужно полностью умереть для греха. Наш текст говорит, что мы уже умерли. Он не говорит, ну, умрите для греха обязательно, или пожалуйста, или вы должны умереть для греха. Он говорит, что мы уже умерли. Беда в том, что многие верующие, и таких немало, они полагают, что человеку верующему нужно пережить два благословения в жизни. Первое благословение – это обращение. Второе благословение – это благословение святости, полной святости. Или такого совершенствования, или даже совершенства, то бишь достичь состояния безгрешности. Вы умерли для греха, говорят они, это значит, что вы полностью освободились от влияния греха. Вы достигли состояния вот такого просвещения, состояния полной святости. Это движение святости, так называемое, прародителем, родоначальником движения был Джон Уэсли, основатель методистской церкви. И хотя он не учил буквально вот в таком плане, он где-то дал некие намеки, то уже последующие люди развили эту целую систему, есть даже целые религиозные такие объединения церкви, которые учат этим вещам. Вкратце они говорят, что есть вот первый опыт, да, твое богопознание, покаяние, а потом второй твой опыт, действие благодати Божией, это полное освящение, когда Бог переживает, искореняет всякий грех из тебя, и ты становишься совершенно свободен жить победоносной святой жизнью. Но это тоже неправда, потому что история монашества, история христианства показывает, что на самом деле это некая фантазия, иллюзия, но не реальной жизни. Что же тогда это означает? Что же значит, мы умерли для греха? Да очень просто. То, что грех для нас теперь уже не вариант. Когда есть вариант, есть план А, план Б, есть вариант один, вариант другой, то для верующего, когда он всегда рассуждает о своей жизни в любых сферах, у него нет варианта грех. Он может согрешить, но вариант грех – это не его выбор. Это не его, на самом деле, стремление. Теперь грех не является для него таким ключевым элементом, потому что стал христианином. Он теперь отсоединился от ветхого Адама греха, присоединился ко Христу, потому что смерть означает всегда разделение или отсоединение. Когда мы стали верующими, мы, по милости Божией, отсоединились от нашей прежней жизни. Жизни греха, жизни эгоизма, жизни себелюбия, самоудовлетворения, самоправедности, гедонизма, в конце концов. Эта жизнь прежде умерла. Мы умерли для греха, вот для этой прежней жизни. Мы умерли для такой жизни. Это уже не тот образ жизни, который нам приятен, который нам желанен, к которому мы стремимся. Это чуждо настоящему христианину. Мы отсоединились от греха и соединились со Христом, благодатью и милостью Божией. И поэтому наша повседневная жизнь будет отражать это соединение или это отсоединение, в конце концов. Это происходит в момент моего подлинного обращения, когда я по-настоящему обратился к Богу всем сердцем, когда Бог возродил меня Духом Святым. Вот тогда произошло это явление, умерли для греха. Все, прежняя жизнь прошла, стремление к греху прошло, привязка к греху закончилась. И это будет отражаться в нашей повседневности. В детстве каждое лето я проводил у бабушки. Ну, мы так все время в деревне, бабушки и дедушки, точнее сказать. Ну, внуки обычно бабушка так вспоминает сильно, потому что она кормит, поет, дедушка что-то заставляет, поэтому не всегда тоже. Ну, тоже много хорошего дедушка сделал, поэтому про него тоже могу говорить. В конце концов, он был ветеран войны. Вот, и они жили в своем доме, как это обычно бывает в небольших городах и деревнях. И у них были соседи, и вот дом справа, там довольно часто менялись почему-то соседи, я не знаю почему. И вот каждое лето я мог наблюдать, кто же из соседей там живет. Если соседи... Помню, однажды приехала на семья, и вот впервые в истории этого дома и моем веку я видел, что во дворе этого дома прибрались. Стало чисто, аккуратно все сложили. Сразу стало понятно, в этом доме поселились новые люди. Когда Дух Святой поселяется в нашей жизни, то наша жизнь преображается, людям окружающим становится заметно. Эти люди изменились, они стали другими. Это не благодаря даже работе этих самих людей, а благодаря Божьей работе, потому что, возможно, ты и я, мы старались свою жизнь как-то лучше переделать, подделать как-то ее, может быть, подрихтовать маленько, и не получалось. Помните, это постоянную свою попытку начать новую жизнь с понедельника нового, и постоянные провалы, постоянные неудачи, неуспехи, когда же Дух Божий поселяется в нас, тогда мы начинаем видеть прогресс. Это не означает, что теперь понедельник будет успешным. Может быть, понедельник будет тоже провальным, но вторник может стать победным. И тогда будешь так двигаться, и Бог будет тебя преображать. Апостол Павел говорит довольно ясно, подлинный христианин уже не пребывает в грехе. Грех не есть его образ жизни. Грех не есть уже его стремление. Он противостоит греху, борется с ним. Довольно ясно говорит Павел в послании к Коринфянам, 2 Коринфянам 5:17. «Итак, кто во Христе, тот новое творение», или, как говорит старорусский текст, «новая тварь». На сегодня, к сожалению, лексическое значение маленько изменилось этого слова. В 1 Коринфянам 6 главе он говорит, стих 9, «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, назовем пассивные гомосексуалисты, ни мужеловники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». И дальше важный стих 11. «Такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Другими словами, Павел говорит, вы такими были прежде, но когда Бог вошел в вашу жизнь, то вы умерли для греха, вы умерли для этой прежней греховной жизни, жизни эгоизма, прежнего «я», так, чтобы стать другими людьми. Произошла реальная перемена. Ведь с самого рождения наш разум помрачен, наше сердце испорчено, наша воля порабощена, наши эмоции, в конце концов, повреждены, и все это последствия грехопадения – это наши подарочки от Адама, которые мы с вами в прошлый раз читали. Когда же Дух Божий поселяется внутри нас, то Он обновляет наш разум, очищает наше сердце, освещает наши чувства, освобождает нашу волю. И когда человек такой остается все еще в неискупленном теле, которое подвержено смерти и подвержено влиянию греха, он уже новый человек, он уже свободен от рабства греха, он же может жить без греха по-настоящему. Известный проповедник прошлого, почему я решил вспомнить его, хотя он и не русский человек, Рэй Стедман, он просто был первый, наверное, американский служитель, который принял свою церковь в движение хиппи. Вот эти хиппи, которые стали обращаться к Богу, он их первый принял, это Калифорния, вот место вылетело из головы у меня, Пенсакола. Вот что он говорит в своем комментарии на этот текст. «Мы должны смотреть вопрос, который касается нас самих». Он обращается к верующим. «Действительно ли мы стали всем своим существом ненавидеть грех? Свой грех? Наши неверные поступки? Наш неверный выбор? Мы выбираем. Ненавидите ли вы это? Хотите ли вы освободиться от этого? Вздохнуть свободно, избавиться от власти греха? Вы можете только этого хотеть, если в вашем сердце есть новый дух от Бога. Часть вашего духа человеческого наполнилась благодатью Господа Иисуса Христа. И с этого момента Он начинает руководить всей вашей жизнью. Грех больше не власти над вами. Большинство религий, которые есть на мире, они строят свою систему так, чтобы ослабить нашего ветхого греховного человека. Как бы влияние его ослабить. Они стараются как-то его улучшить. Но человек все равно остается рабом. Даже если он и воспитанный грешник, он все же грешник. И мы с вами видим, нет-нет, да какая-нибудь история страшная. Какой-нибудь высокопоставленный человек, да, занимается просмотром порнографии во время заседания Конгресса. Какой-нибудь известный чиновник, борец праведный за этику и нравственность, оказывается человеком аморальным. Почему? Да потому что не исправить грешного человека. И поэтому Павел говорит, мы умерли для греха. Мы уже не рабы греха, только Бог может освободить. И поэтому то, что предлагает Павел, это радикальный, неожиданный подход. Нам не надо бороться с этим ветхим человеком, нам нужно просто похоронить его и соединиться со Христом, чтобы победить грех в своей жизни. Итак, давайте посмотрим внимательно на его аргументы, так более уже поэтапно. Второй пункт. Мы умираем для греха, для того, чтобы соединиться с победителем. В нас самих нет победы. У нас нет силы, чтобы победить. Но когда мы соединяемся с победителем, мы начинаем побеждать. Мы отождествляем себя со Христом. Это стих 3 и 4. Ну, давайте, вы видите этот текст хорошо, да? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся у Христа, в смерти его крестились? Когда мы видим слово «крещение», то сразу же, конечно, у всех сразу, о, это водное крещение. Это так и есть на самом деле. То есть Павел использует водное крещение как иллюстрацию, но он не говорит о том, что водное крещение все это нас производит. некоторые люди берут этот текст и говорят, апостол Павел учит о возрождении через крещение, о спасении через крещение. Но эти люди, которые так читают, они, наверное, забыли, что он целых 5 глав уже доказывает, что спасение только через веру. Водное крещение, а мы будем этим летом совершать водное крещение над некоторыми из нас, это важный элемент в жизни, потому что водное крещение отражает, публично отражает то, что уже Бог совершил в нас. То духовное крещение, крещение Духом Святым, наше отождествление со Христом, то, что случилось в невидимом духовном мире для нас, оно стало реальным в нашей повседневности, и поэтому мы крестимся водою, полным погружением, тем самым говоря, я на самом деле новый человек, я умер для прежней жизни, воскрес, восстал для новой жизни. Но крещение самоводное, не умаляя его значения, можно сказать, что не обладает какой-то особой сакральной, мистической, благодатной силой спасать людей. В первых веках христианства мы не находим этой идеи, она потом, много позже появилась, для того, чтобы как-то немаленько добавить этой обрядности в христианство, где-то добавить некой зависимости. Представляете, как можно здорово пугать родителей, у которых родился ребенок, таким словом, если твой ребенок не крестился, то он пойдет в ад, если умрет. А я служитель, и я буду всех пугать, и вы будете все бояться, потому что я только один могу крестить, и все будут бояться, что же делать. Вот мой бедный ребенок не крестился. Люди тем самым уже полагают свою надежду не на Бога, а на какой-то обряд. И мы с вами говорили, помните, целая проповедь была «Надежда на обряды» в предыдущих главах. Здесь Павел использует тот образ, который хорошо знали все верующие. То, что каждый христианин в своей жизни совершил. Быть христианином и не креститься – это неправильно. Невозможно быть христианином и креститься, потому что крещение – это мой первый элемент, такой явный, публичный, послушание Богу, моей любви к Нему. И поэтому Павел использует этот образ крещения водного для того, чтобы показать, напомнить верующим о той духовной реальности, о том духовном крещении, которое уже совершилось в их жизни прежде через веру во Христа. Итак, давайте посмотрим маленько здесь на логику. Мы с самого рождения на земле рождаемся в Адаме, то есть рождаемся с греховной природой, наследуем вину за его грех, последствия греха – это наша греховная сущность. Адам согрешил на заре человечества, и тем самым все его потомки в нем, в Адаме согрешили также. Этот факт довольно трудно понять, такого корпоративной ответственности, но мы в прошлый раз с вами рассуждали довольно долго, поясняя, что это так и есть на самом деле, потому что это не какая-то богословская фантазия, это реальность, потому что люди умирают, даже младенцы умирают, не за свой грех, а умирают за грех Адама, потому что в Адаме все люди согрешили и поэтому умирают. Но Павел здесь говорит, смотрите, потому что мы крестились во Христа, потому что мы соединились с Ним, потому что мы отождествлены с Ним через веру, то теперь мы с вами получили опрощение, оправдание. Но самое главное, мы теперь уже не в Адаме, а во Христе. Помните, как мы говорили, что мы в Адаме, вот там давно-давно-давно, со дня творения, мы не знаем, какой год творения точный, вот там это случилось, мы там тоже были в Адаме. То теперь мы во Христе 2000 лет назад тоже в Нем. Вот так надо просто представить себе эту картину. Я был в Нем уже 2000 лет назад. Он умирает, я в Нем умираю. Он погребен, я в Нем погребен. Он восстает из мертвых, я в Нем воскресаю. Таким образом, то, что истинно было для Христа во время его земной жизни, оно и мое тоже. Это не просто история только жизни Христа, это история и моя, потому что я верую присоединился к этому, тому, что было. Это, конечно, звучит маленько как так, фантазия некая, да? Как фантастика такая, но это реальность. Я был в Адаме, хотя я еще не родился, и через веру я теперь во Христе, хотя меня тоже там не было физически, но я там во Христе. И потому что я соединился со Христом сейчас, Духом Святым. И водное крещение это наглядным образом отражает. Именно поэтому в первые века христиан преимущественно крестили полным погружением. Например, когда я был в древнем Эфесе, то есть там прекрасный баптистерий в одной, так скажем, таком древнем храме, даже, можно сказать, церковь, там храм появился, и такое старое сооружение, которое не функционирует сейчас уже, который считает, что там был погребен, на самом деле, Иоанн Богослов, и вот там есть место крещения, и там место крещения достаточное, чтобы встать, и тебя вода покрыла. То есть там, с одной стороны, заходил крещаемый, с другой стороны, заходил священнослужитель, совершал крещение. Местному гиду, который рассказал нам эту историю, я спросил, не желаешь ли ты креститься? Я готов тебя крестить здесь. Но он еще бы сомневался, поэтому стоит, может быть, нам помолиться, чтобы Бог послал миссионеров туда, в древний Эфес, современный Измир, чтобы там возродилась Божия Церковь во всей ее силе. И поэтому Павел говорит здесь, смотрите, стих 4 мы читаем. «Итак, мы погребли с ним крещением смерти, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Христос прожил за нас свою жизнь 1000 лет назад, так, чтобы сегодня жить в нас свою жизнь через нас. Мы были в Нем 2000 лет назад. И если мы с Ним соединились в подобие смерти и погребения, то и соединяемся с Ним в подобие воскресения, мы ходим уже в новой жизни и прежней жизни. Жизнь Адама на нас уже не влияет так, как жизнь Христа, потому что мы во Христе. Мы соединились со Христом и отсоединились от Адама. Именно поэтому мертвы для греха, потому что Адам умер, а Христос жив всегда. Мы не означает, что мы в буквальном смысле умерли для греха. Это означает, что наш ветхий человек был распят со Христом, наша прежняя жизнь, так, чтобы мы могли начать новую жизнь по-настоящему здесь. И дальше Павел понимает, что верующим, конечно, трудно вот так вот все это легко держать в голове, и поэтому он хочет показать им, как внутренние изменения в них произошли. Поэтому третий пункт. Мы читаем стиха 5 по 10, такой большой блок. Павел рассказывает о том неком внутреннем преображении, которое в них случилось. Он показал доктрину тех 3 и 4, а потом показывает, как это реально в жизни. То же самое, как про Адама. Мы говорим, мы согрешили в Адаме, ну и что из этого? И Павел говорит, поэтому мы умираем. Так и здесь Павел говорит, мы умерли во Христе, и поэтому мы живы сейчас. И он поясняет, что же это значит. Поэтому третий пункт – внутренние изменения. Посмотрите, пожалуйста, стих 5. «Ибо если мы соединены». Вообще, есть у нас здесь в зале хотя бы один более-менее понимающий сельское хозяйство человек, особенно всякие деревья. Вот я в этом деле не понимаю почти ничего, кроме одного важного урока, который запомнил, поэтому вот из-за него я и вытаскиваю сюда в нашу проповедь. Это глагол «соединены». Это глагол взят из ботаники, который можно буквально перевести как «привиты». Вот берешь ты веточку, отрезаешь, и на яблоне раз так грушу привил, или персик привил, и где-нибудь там у тебя в Краснодаре выросло чудо-дерево, и всех ты накормил. Эта веточка раньше питалась от одного ствола, а теперь она привита к другому и питается соками другого дерева, понимаете, да? Павел говорит здесь, мы были привиты к Адаму, к древу смерти, мы питались смертью, мы жили смертью, мы были обречены на смерть, но теперь мы привиты ко Христу, и мы питаемся жизнью, мы во Христе, и поэтому у нас есть и будущее, и настоящее, в конце концов. Мы соединены со Христом, и все, что правда про Него, и правда для нас. Если это дерево питается соками, то и веточка питается соками. Если у этого дерева нет воды, то и у этой веточки тоже нет воды. Все то, что происходит в стволе, происходит в этой ветке. Все, что происходит во Христе, происходит также и для нас. Это прекрасная картина. Помните, Иисус называет себя лозою, а нас ветками. Он лоза, мы привитая ветвь к древу жизни, чтобы жить. И когда мы привиты, то в нас происходят эти изменения, потому что жизнь Христа влияет на нас, влияет на нас. И Павел здесь показывает два ключевых изменения. Во-первых, стих 6-7, как бы возвращаясь немного назад, он говорит о нашей смерти во Христе. Он говорит, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха, ибо умерший освободился от греха. Ну вот, такой вот непростая фраза, столько много разных терминов. Ветхий человек, греховное тело, умереть. А говорят, что все так просто в христианстве. Надо смотреть, все очень просто, но надо думать. Итак, смотрим. Иисус был распят, и мы тоже с Ним были распяты. Наш греховный человек прежний был распят во Христе. Я хочу пояснить этот момент очень важно. Очень важный момент. Когда Иисус родился, сегодня Паша говорил, Он был безгрешным человеком, да? Согласны все? Был ли грех во Христе? Мы читаем Писание, и не было греха в Нем. То есть Его тело не было повреждено адамовской греховной природой. Он родился на самом деле безгрешным. Но как же тогда Он умер, если у Него не было греха? Очень просто. Весь грех мира вошел в него. Весь грех мира сошел на него. Он принял на себя весь грех мира и поэтому умер. Так, чтобы ты и я были живы. Он прожил эту бескрешную совершенную жизнь, он своей жизнью подтвердил, что он такой послушный воле Божией, чтобы, зайдя на крест, принять твой и мой грех в себя, впитать его в себя, если таким вот простым, понятным языком быть, так, чтобы когда он умер за мой грех, потому что его греха-то нету, так, чтобы я был прощен. То, что он совершил, стало также и моим. Я покажу простую иллюстрацию. В прошлом году многие из нас не спали, потому что сборная России по футболу победила сборную Голландии. По крайней мере, я точно не спал на Таганке. Там народ гулял вообще и гудел. И когда сборная России играла с другой командой, я любил свою команду, но у меня было богослужение на следующий день, поэтому я молился: «Господи, что же мне делать? Я бы не мог, чтобы они победили, но мне хочется проснуться и пойти в церковь бодрым». Поэтому такая молитва моя была просто: «Да будет воля твоя». И мы проиграли, поэтому я хорошо пришел в собрание. Понимаете, и победы, и поражения тоже были моими, потому что я живу в России. Победы и поражения. Мы говорим, мы победили. Хотя никто из нас там мяч не пинал даже ни разу. Даже на стадионе не был. Но мы говорим, мы победили. Почему? Потому что мы себя отождествляем с этим актом, действием. Правильно? Когда мы говорим, Христос умер, и я в нем, тем самым я себя отождествляю с ним. И то, что он сделал, оно мое тоже. Оно засчитано мне. Потому что я россиянин, моя команда победила. Это моя победа. Потому что я во Христе, то его смерть – это моя смерть. Его воскресение – мое воскресение. И поэтому мы вместе с ним соединены. Это не просто интеллектуально каким-то образом, это реально. В отличие от футбольной игры, это просто чисто я так себя сердцем отождествляю, то здесь духовное единение. И поэтому то, что в нем, оно и во мне. То, что с ним, то и со мною. И Павел говорит здесь, ветхий человек, наш человек распят с ним. Что это за ветхий человек? Это наша с вами прежняя жизнь до Христа, до нашего возрождения, со всеми моральными, безнравственными, духовными поступками. Это не говорится просто о нашей греховной плоти. Это говорится о тебе и обо мне, о нас с вами, о нашем духовном состоянии до того, как мы пришли ко Христу, до того, как мы соединились со Христом. Это состояние, которое мы имели в Адаме до нашего обращения, и которое прогрессировало со дня нашего рождения. Мы не раз читали с вами в предыдущих главах, какой же я был, какой же ты и я были вот в Адаме. Мы читаем 3 главу, стих 9, мы были под грехом. 5 глава, стих 6, мы были немощны и нечестивы. 8 стих 5 главы, мы были грешниками. 10 стих 5 главы, мы были врагами Богу. Мы были против Него, мы не поклонялись Ему. Даже если мы не были агрессивно настроены против Него, мы все равно не почитали Его так, как должно. Мы были людьми, которые почитали себя больше и которые жили собою, отвергая Божию славу и Его красоту. Вот именно этот ветхий человек с его страстями и похотями, с его прежней жизнью, вот с этой аморальностью, он туда был распят. Прежняя жизнь грешная умерла. Уже нет этого повстанца. Уже этой прежней жизни нету, потому что Бог забрал ее через смерть Христа. Смерть Христа отсоединила нас от первородного греха. Тем самым мы не виноваты. Хотя мы еще имеем неискупленное тело, но мы уже оправданные преступники. И поэтому мы воскресли. Мы приняты Богом к новой жизни. Обратите внимание, пожалуйста, нас не призывают, чтобы мы распинали этого ветхого человека. Мы потом с вами будем еще... Ходите, пожалуйста, на собрание, если Бог даст нам жизнь, еще пару лет, потому что мы будем изучать некоторые тексты и говорится, я распялся Христу и так далее. И сегодня я об этом буду говорить, потому что у нас еще впереди 6-7 глава. Но нас здесь не призывают, чтобы мы распинали ветхого человека. Написано, что он уже распят. Прежняя жизнь прошла. Не надо за нее цепляться, не нужно о ней вспоминать, не нужно думать о ней. Писание говорит, 2 Коринфянам 5:17, древнее прошло, теперь все новое. Посмотрите, какое потрясающее, прекрасное русское слово. Ветхий. Не просто старый, а ветхий, то бишь ненужная прежняя жизнь. Она была никчемная, она была пустая, она была богопротивная, она была глупая. Это все было против Бога, это было без Него, в конце концов. Она не нужна больше, она ветхая. Никто ветхую одежду не будет носить. Все стараются приходить в хорошей, чистой, опрятной одежде, потому что ветхая одежда может по дороге, особенно в наших пробках, метро, или развалиться просто, пока ты доедешь сюда. Сколько бы мы ни пытались переделать ветхую одежду, лучше выкинуть и пойти хотя бы фамилию что-нибудь купить. Но грех заполнил все существо Адама, и тело, и душу, и дух, и всю его сущность. Поэтому все потомки Адама грешат, Не потому, что их научили грешить, а потому, что у них греховная сущность, поврежденная грехом. И поэтому, как бы ни старался человек сделать себя лучше и заставить себя не грешить, он не может, потому что он раб греха и плоти. Он все время будет снова и снова возвращаться к своим грехам, возвращаться к своему греху и никогда не сможет победить. Друзья мои, вспомните, пожалуйста, себя, когда вы брали свою волю в кулак и говорили: «Все, я больше не буду грешить». Я могу гарантировать, что вы снова согрешали. Потому что я не могу бороться сам с вот своей такой греховной сущностью. Но когда Христос вошел в мою жизнь, Он меня отсоединил от контроля греха. Теперь я имею возможность бороться с ним. Теперь я уже не раб ему. Я уже не принадлежу греху. Мне просто нужно это осознать и понять. Сначала хотя бы в своей голове, в своем сердце, но Бог меня уже освободил, вывел из темницы, из заключения, в котором я находился прежде под грехом. Власть его разрушена, она упразднена, она ограничена, она сделала его недееспособным против меня. Теперь этот тиран уже повержен. И поэтому грех для верующего чуждый и лишний элемент, потому что Бог его победил. Я проведу такую большую иллюстрацию. Вот если, например, человек находится в темнице, заключенный, ну, вот ему там сидеть, допустим, 6 лет. Он 3 года посидел, ему надоело, решил убежать. Его поймают, и что сделают? Снова посадят в тюрьму. Ну, набросят срок еще. А если пройдет 6 лет, ему скажут: уходи. Он пойдет. Он свободно пойдет? Свободно, потому что все. Он отсидел свой срок. Вот то же самое здесь сделал для нас Господь. Он взял грех, который нас тиранил, который управлял нами, который побеждал наше тело, нашу душу грешить, и взял и лишил его силы. Он нас отсоединил от греха. Мы теперь не рабы греха, чтобы ему служить. Если раньше человек до обращения ко Христу естественным образом грешил, для него это было вполне нормально согрешать, он даже особо не напрягался, то теперь он получил свободу, и не просто свободу от греха, но еще и силу Духа Святого противостоять притязаниям греха. И теперь грех имеет столько силы в нашей жизни, сколько мы ему даем. Вы слышите очень внимательно? Грех имеет столько власти в нашей жизни, сколько мы ему даем, потому что теперь он наш не господин боли. И Павел здесь говорит довольно ясно: упразднено, то есть лишено силы. Грех не уничтожен, но лишен силы нами управлять. И грех, хотя еще существует, но умерший освободился от греха. Что это значит? Это такая юридическая некая формулировка. Когда мертвый человек, уже нечего судить его, он все, уже помер. Он уже исполнил, скажем, его вина уже исчезла, потому что он уже мертвый. И грех потерял над нами власти, потому что мы для него уже мертвы во Христе Иисусе. Это выражение «умерший освободился от греха» – это известная раввинская фраза того времени. Оправдание во Христе, друзья мои, несет нам не только свободу от наказания за грех, но также и освобождение от порабощения греху. Мы уже не под его контролем. Мы не только прощены, но мы также выведены из его власти. Потому что если только прощен, но ты еще под грехом, ты будешь снова жить греховной жизнью. Почему многие люди так вот и катаются с горки на горку, из храма в бордель, туда-сюда, и никак не могут освободиться, потому что они не во Христе. Они не встали на его путь. Они еще рабы греха на самом деле. Но когда человек получает свободу от греха, то его жизнь начинает выправляться, потому что грех уже не является ведущей силой его жизни. Бог, Дух Святой, ведущая сила его жизни. И осталось нам еще пару моментов здесь отметить, пожалуйста. Мы умерли для греха, но мы не только умерли для него, этого мало, мы еще и воскресли к новой жизни. Это стих 8 и 10. Это по-настоящему полная противоположность тому ветхому человеку прежней жизни. Ветхий человек, он сам по себе живет. Он живет для себя, в конце концов. Бог не играет никакой большой роли в его жизни. И даже если он не является антагонизмом Бога категорично, все равно рассматривает его в некой извращенной форме. Он хочет, чтобы Бог служил ему. И это есть подлинная сущность настоящего греха, который тиранит человека. Даже закон Моисея нас не выводит из рабства греха, потому что только показывает наши грехи, не более того. Более того, даже можно освобождать к греху еще большему, потому что мы будем опираться на свои достижения и заслуги, на наши дела, и тем самым противостоять Богу в конечном итоге. Но когда мы через благодать Божию присоединяемся ко Христу, то мы начинаем, как говорит здесь Павел, смотрите, стих 10, Иисус живет для Бога, мы начинаем жить для Бога. Существенный признак возрождения, существенный признак спасения, я бы сказал, ключевой признак спасения – это человек уже живет для Бога, а не для себя. Вы помните такую фразу? Наверное, ваши друзья неверующие вас там говорили так. Ну, не надо так сильно увлекаться религией. Поживи для себя еще. Потом уже будешь. Я таким был. Я думал, ну, когда буду пенсионером, все равно нечего делать. Тогда буду для Бога жить. Ну, так многие думают люди. Люди считают, что жить для Бога, значит, обкрадывать себя счастьем, там, радости и так далее. Павел говорит здесь, тот, кто пережил возрождение, тот, кто пережил, обрел Божие спасение, тот, кто, на самом деле, у которого распят ветхий человек, и который получил освобождение, упразднение от греха, у того будет важная характеристика жизни. Он живет для Бога. Он строит свою семью для Бога. Он строит свой бизнес для Бога. Он строит свои отношения для Бога. Это не означает, что он ушел в монастырь. Это опять наша такая хитрая российская действительность. Если для Бога, то обязательно в монастыре. На самом деле он живет для Бога в своей повседневности. Но видно очень четко его вектор жизни. Он направлен в сторону Бога. Опять же подчеркну, это не означает, что он находится на всех мероприятиях всякого рода религиозного характера. Его вера, она пришла в повседневность, там, где он живет, там, где учится. Ведь, в конце концов, можно и есть для Бога, правда? Не обжираться, поделиться с ближним, не кушать всякую ерунду, потому что я для Бога живу, потому что Он во мне живет, и мое тело живет для Него. И я порабощил свое тело, чтобы оно правильно существовало. Это меняется в корне жизнь, хождение ежедневное меняется в корне. И тем более, потому что мы присоединены ко Христу, Его воскресение, а Он не умирает, у меня есть сила в этом единении, чтобы побеждать зло и грех в своей жизни. Еще раз подчеркиваю, побеждать, и не означает полностью освободиться, это будет борьба до самого конца, финала нашей земной жизни, об этом будем чуть дальше перечитать. Ну и последний момент, стих 11, это два шага к победе, чтобы завершить такую некую идеологическую, теоретическую, доктринальную часть, которую Павел здесь нам нарисовал, и перейти ко второй части следующего воскресенья касательно уже победы над грехом в практической жизни. Павел говорит здесь нам два шага, которые позволяют нам встать на путь победителей. Вот чтобы Курская дуга нашей войны с грехом, она вышла на такую победную линию, на Берлин. Что же здесь нам Павел предлагает? Во-первых, он говорит нам, посмотрите, почитайте себя мертвыми для греха. То есть помнить всегда, я не раб греху. Когда в твою жизнь приходит искушение, сделай что-то плохое, то вспомни в своем сердце, в своем разуме, я не должен это делать. Я не обязан повиноваться. Если раньше, когда ты был без Христа, у тебя не было выбора, грех тебя все равно бы заставил согрешить, то теперь у тебя есть возможность, есть право, есть привилегия сказать греху нет. Просто сказать, друг мой, ты пришел не туда. Ты пришел не в то место. Я не играю по твоим правилам больше. Бог меня освободил от твоей тирании. Я не раб тебе, я не раб греху, я раб праведности. Поэтому я не обязан так поступить, как ты предлагаешь мне. Во-вторых, Павел говорит здесь, вторую часть, живыми же для Бога во Христе Иисусе. То есть помнить, что у меня есть сила Божия, сила Духа Святого, чтобы направить мое тело, мою жизнь во славу Божию. Я живу сегодня для Христа, и это есть причина того, почему я побеждаю даже свои самые закоренелые привычки, греховные привычки и поступки. Мы можем победить, потому что у нас есть сила Божия, и потому что Бог нас освободил от греха. И поэтому можем победить. Почитаемся мертвыми для греха. То бишь, это все прошлое. Очень интересную историю рассказывают. Я читал ее у Августина Блаженного. Рассказывает, что однажды, ну, обычно это в книгах разных греческих написано, но у него тоже это можно упоминание найти, что однажды он после своего обращения, Августин Блаженный, как известно, был очень аморальный человек. Обычно мы говорим, Августин Блаженный такой великий богослов церкви, там, западной церкви, а он был такой вообще парень, довольно страшный, я думаю. То же самое, что Даниэль Дефо, который написал Робинзона Крузо, наш брат-баптист, был прекрасный писатель, но до того, как он писал Робинзона Крузо, и до того, как он стал хорошим христианином, он был самый известный ловелас при дворе короля и вообще в то время в Англии. Так вот, Августин Блаженный, однажды идя по улице своей уже такой монашеской одежды, его заметила женщина, которая была его любовницей, закричала: «Августин, это я! Ты куда?» Августин поспешил от нее и сказал: «А это уже не я, это уже не Августин, потому что тот, который был прежде, он умер, уже другой Августин живет. То, что было прежде в тебе, в твоей жизни, это прошло. Наступила новая жизнь. Нет смысла цепляться за то, нет смысла жить тем. Наступила новая жизнь, потому что ветхий человек умер, и для того, чтобы ты мог жить со Христом, воскресший к новой жизни. Мы живы для Бога, и это наше призвание к святой жизни, к служению, к молитве, к плодоносной жизни, в конце концов. Друзья мои, когда верующий поймет это в своем разуме, когда верующий принят верою эту истину, тогда Христос разрушит власть греха над его жизнью. И он сможет начинать двигаться победоносной жизнью, поскольку он уже имеет эту силу от Бога. И наш текст говорит: путь к победе открыт для нас. И в следующее воскресенье мы с вами будем вместе рассматривать, как же нам пойти этой дорогой победоносной, чтобы точно победить. Вот сегодня мы читаем здесь: Курская дуга случилась. Путь к победе есть. Но надо двигаться в этом пути. И поэтому сегодня наша проповедь завершается День Победы. На самом деле, самая большая победа, которая для человечества была когда-либо, это победа Христа на Голгофе, в котором мы были распяты, в котором грех был распят, так чтобы мы получили свободу для святой и праведной жизни. Это самая величайшая победа. И только за этой победой сегодня стоит пускать фейерверки. И когда вы будете сегодня смотреть фейерверки, а некоторые, думаю, пойдут туда смотреть, то поверьте Господу, что Бог дал вам свободу для настоящей жизни. Не тратьте ее напрасно. Не живите прежним, живите новым, Божиим. Давайте помолимся. Аминь.